Вот от Иоанна 16. Ну, здесь 15 главу, 14 все-таки говорится о том, что Иисус уходит, он сказал ученикам. Вот, а я дам утешитель, в смысле Святой Дух. И значит, что из-за того, что он умер для нас, мы получили тот дар Святого Духа. Я не имел в виду способность совершать чудеса, говорить на языках. Это все-таки чудесное явление, которое было в первом веке. Но Дух Святой все равно реален и действующий для нас. И Дух, в принципе, означает мышление, силу. Это имеется очень широкое определение. Дух человека – это кто он? Это его суд человека. Иисус умер, последнее уже воздыхание внутри, и умер таким способом, что он отдал то, что было внутри себя. С открытыми руками отдал нам его духа. И значит, что мы сможем жить, имея его дух внутри, в смысле его образ жизни, образ мышления, его отношения с отцом и так далее. Вот здесь 15 главу, 26, он сказал, когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать у мне. И дальше 16, как мы как раз почитали, он продолжал ту тему. Они пока не получили тот дар Святого Духа. Вот 7 глава, 38, 39. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Все сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Значит, из-за Его смерти Он отдал нам тот Дух. Поэтому, когда Он умер, они взяли копье и открывал его Бог, и оттуда шел течь воды и кровь. И тот воду предоставляет, символизирует тот дух, который он дал нам через его смерть. Получается тогда, что из-за того, что человек принимает крещение, он получает дар Святого Духа. Это почему? Я сильно ободряю людей креститься. Не просто, чтобы иметь надежду вечности на будущее, а чтобы в этом жизни получать тот дар Святого Духа, тот новый образ жизни, тот новый психологии, тот новый путь мышления, мировоззрения и так далее. Потому что это то, что нам страшно нуждаемся. Это не просто так, что нам надо прощение. Это да. Но нам надо дальше, чем прощение. Нам надо и тоже сил, и какое-то укрепление, чтобы дальше не грешить. Это то, что самое главное. Это одно, получать прощение. Спасибо, Господи. Но мне надо кое-что еще. И тот кое-что еще, это тот способность не грешить. Это тот новый ум, новый путь жизни. И новый ум, в принципе. Новые представления. И чтобы дальше у нас не было бы такое желание даже грешить. Чтобы мы будем обновиться внутри. Это то, что нам надо. И это именно то, что Бог предлагает нам даром Святого Духа. Так, он это обещал, 15 главу, дальше здесь 16 продолжается об этом. Но он сказал в первом стихе, все сказал я вам, а что сказал? Насчет Святой Дух, 15 главу. Все сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Потому что изгонить вас из синагог. Соблазниться значит как-то потерять веру, как-то обидеться с Богом. И написано, что это произошло бы из-за того, что они будут изгонять вас из синагоги. То есть из-за того, что они потеряли бы свое место в общине, в синагоге. Потому что евреи сказали, что кто принимает Иисуса как Спаситель, как Мессия, не может дальше членствовать у нас в синагоге. И гонял этих людей, и как-то исключили этих людей из синагога. Иисус знал, что если это случится, многие будут как-то соблазниться из-за этого. И это мы видим. Человек, допустим, ходит в каком-то церковь, в какое-то общение, и они, допустим, лишили бы его общение там. И человек скоро всего падается. У свидетелей Иеговы это часто встречаемый случай. Людей ходят туда, да, все отлично, потом, ой, мы видели, что ну, ты кое-что не то делал, ой, ну, да нет, все, до свидания, выгнали и лишили общение и исключили из церкви. И скоро всего тот человек вообще падается, страшно падается. Вот. И Иисус это видел. Сказал, что я это сказал вам, чтобы вы не соблазнились, потому что изгонит вас из синагоги. И это может быть, ну, и тоже так, в любом масштабе жизни. То есть, если человек потеряет его сет отношения, допустим, он потеряет свою семью, ну, через развода, или он потеряет его круг, ну, друзья, он все это как-то потеряется, и человек как-то вообще потеряет в жизни, соблазнится, потому что он все-таки потерял. Потерял дети, потерял супруг, либо супруга. И человек как-то потеряет свою веру. Иисус это видел. Почему тогда он это говорил? В контексте, это дар Святого Духа. А он сказал, что я ухожу. Я ухожу. И, конечно, они печальны. Ой, зачем это? Так жалко, что ты уходишь. Он имел в виду, ничего страшного, даже к лучшему. Потому что посредством Духом, Утешителем, я буду с вами, вечно с вами в сердце. Мое присутствие, вы будете чувствовать. Это целый суд, тот дар Святого Духа. Это суд всего этого. Поэтому он сказал, ну, в 7 стихе, истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Значит, что его личное присутствие мы будем чувствовать так, как он в физическом виде стоял бы перед нами. И даже лучше, потому что он будет обитать в сердце человека. В цели Евангелия от Иоанна говорится об этом, что Иисус будет обитать в сердце человека посредством Духа. И он поэтому сказал, что ну ладно, людей будут изгнять вас и из синагоги, и с семьей, и с жильем, и с, наверное, работы. Да, ты будешь потерять отмещения, ты будешь всякие этих сетах, отмещения потерять, да. А я с вами. Вот. И если, и поскольку мы чувствуем тот отношение, что его присутствие со мной, он со мной, я не потерян, я не один, не одна. Я не такой несчастливый человек, который мы видим везде, хоть богатый, хоть бедный, все равно есть такие несчастливые люди, которые абсолютно один, либо одна в жизни. Без друзьями, без семьей, потеряли всякие отношения. Вот. Виноват, не виноват, все равно, по сути дела, так и есть у них. И человек соблазнился. И Иисус имел в виду, что я с вами, мое присутствие с тобой в сердце. И так ни при чем, если всякие синагоги изгонял, если все думают, что ты такой плохой, ты не тот человек, да ладно. Я тебе люблю, я с тобой. Мое личное присутствие вот именно с тобой. И ладно, они считают, что ты не тот человек. Да ладно, это ни при чем, это не играется никакого роли. Ты со мной. И я поэтому, понимаете, почему ободраю людей не только креститься, а открывать сердце, чтобы Иисус дал бы тебе его дух, чтобы он наполнял бы сердце, то пустое место, которое есть внутри каждого человека. Тот колоссальная пустота, которая существует внутри каждого. Вот, тот промежуток, тот место, это именно для него, для его духа. Мы даже построен, по-моему, так, чтобы у нас есть тот долг в жизни, который как-то не хватает, который нуждается в наполнении от Иисуса. И вот он готов это делать. Ну, конечно, нам должно быть готов это принять. Вот. И он сказал, поэтому он об этом говорил в контексте тот обещание, которое он дал нам насчет Святого Духа, что ну ладно, если я с тобой и мое личное присутствие с вами внутри, то ладно, не переживайте, если я изгонит вас из синагоги, из семьи, из работы, вообще из жизни, я на самом деле с вами. И в третьем стихе так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. И так не дай Бог, чтобы мы будем это делать. Изгнать человека, вот, это значило бы, что мы тоже не познали ни отца, ни меня, в смысле Иисуса. Четвертый, ну я сказал вам все для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Кажется тогда, что суд пророчества, то есть когда в Библии мы встречаем предсказание, это не чтобы мы сможем заранее предупредить ситуации, которые будут на земле или в нашей жизни. Это чтобы когда случится, мы понимаем, что ой, да, это является исполнением слова Иисуса. И есть много интерес о библейским пророчествам, о том, что да, в Библии написано, что в последние дни будут такие дела, и потом Иисус придет. Я думаю, что это не очень мудрый подход, потому что столько людей так и считал, и вот не получилось, и люди даже потеряли свою веру из-за этого. Иисус сказал наоборот, что я сказал вам все для того, чтобы когда придет то время исполнения вот слова, вы будете вспоминать, что я сказывал вам о том. То есть мы только будем понять исполнение пророчества, когда фактически случится. В пятом стихе. А теперь иду к пославшему меня, то есть к Отцу. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Ну, это фактически кажется не совсем то. Потому что 13 главу, 36 стих, это в самом начале этого отрывок насчет утешителя, Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Он сказал, что «я ухожу». И Петр задал вопрос: «а куда ты идешь?» А вот, и здесь он сказал: «никто из вас не спрашивает меня, куда идешь?» А Петр задал такой вопрос. Иисус имел в виду, что вы на самом деле не спрашивал. И откроется так, тема такой, что мы сможем на одном уровне показаться, что да, я верю, да, я вот верующий человек, что да, я читаю Библию, да, я слушаю Слово Божие, я вот такой, да, я молюсь. Когда по факту перед Богом это не так, это лишь слово, это просто, ну, религии, лишь религии. Так как и тоже в Библии понимаем, что мы сможем молиться, мы сможем спросить у Бога, но только по поверхности. И это не настоящие молитвы. И вот призыв к нам. Когда мы молимся или задаем Господу вопросы, на самом деле нам надо иметь на самом деле значение вот, в каждом слове, что да, я это очень хочу. Нам надо сосредоточиться на Него, понимать, что Он там, и мы здесь. И да, мой слов на самом деле доходит к Нему. Петр задал тот вопрос, куда идешь. Иисус сказал: никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Они все думали: а ты что? Мы все хотим знать, куда ты идешь. Он имел в виду, что нет. Это только поверхности. И опять призыв к нашему молитвенной жизни и так далее. На самом же деле у нас есть отношения с ним или нет. Седьмой. Если я не пойду, утешитель не придет к вам. Он имел в виду, что когда он ушел к Отцу, и я понимаю, это не значит, ушел на небесах, а ушел умереть на кресте. тогда из-за этого утешитель шел бы. И это не говорится об личности. Это не значит, что какая-то личность шел бы к ним. Нет. Сердце. Он в другом месте сказал, что он будет внутри вас. Внутри. Это говорится о дух внутри человека. Святой Дух в этом плане это не личность. Здесь, хотя используется какое-то олицетворение. Вот. И почему? Почему? Потому что Иисус имел в виду, что да, я ухожу в физическом плане. Но не переживайте. Не надо печалиться. Я приду к вам. Не буквальным образом. Ну, правда, он воскрес. Но он ушел на небеса. Но я приду к вам вечно. И он имел в виду посредством тот утешитель, тот дух, который будет внутри каждого сердца, каждого человека. Получается тогда, что его дух является его присутствием. И тот сил ему понять. В 13 стихе, когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышать, и будущее возвестить вам. То, что сразу на будущее, был крест для Иисуса, его смерть. То есть он будет объяснить все. Если мы будем пробовать понять Библию без той духовной помощи, это все джунгль. Ты начинаешь прочитать это слово, предложение на предложение. Очень сложно, даже невозможно. Теологи и так далее изучают весь жизнь и только чуть-чуть понимают. И людей тоже так не интересует, говорят, что это слишком сложно. Да, я брал Библию, пробовал прочитать, и как-то ничего не получилось. Это очень сложно. А здесь он как-то сказал, что все будет легко. А как легко? Если мы на самом деле сперва делаем тот шаг, веру, что да, я верю во Христе, тогда Он будет передать нам Его Дух, и как-то все сложится, все найдется своим местом. И особо значение Его смерти будет как-то понятно. Потому что по-человечески какое значение в том, что 2000 лет тому назад один человек умер на кресте возле Иерусалима. Очень много людей так и умерли. Я не хочу как-то уменьшить значение его страдания и боль и так далее. Но он не единственный человек, который пострадал на кресте. Очень многие людей так и умерли. А почему именно его смерть имела бы столько для меня значения? И вечное значение. Это какое-то таинство. И только духом мы сможем это понять. Иначе это все-таки кажется обзор. В 15 стихе. От моего возьмет и возвестить вам. То есть он будет дальше все-таки объяснить нам. Поэтому Иисус сказал, что дальше у вас не будет никакого вопроса. Все будет как-то понятно. В 23 стихе. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Не значит, что ой, да, я все знаю, все обо всем. Нет. Но просто такие вопросы не будут для нас волнительны. Мы не будем волноваться. Допустим, есть люди, которые считают, ой, наука нашел какие-то позиции о том, что Библия неправильная, Бога нету. Ой, я об этом переживаю. Нет. Ладно, такие вопросы. А что значит тот стих? Ой, как мы сможем тот отрывок Библии толковать правильно? Ладно, такие вопросы всегда будут. А если у нас есть тот основное отношение с Иисусом, если мы познали Иисуса на личном масштабе, и Его Дух, и Его присутствие мы чувствуем внутри, тогда всякие такие вопросы ни при чем. Вопрос не исчез. Но это не столь важно. Это так, как даже на человеческом масштабе. Если у тебя есть очень хорошие отношения с кем, как у меня есть с семьей, вот, ладно, тот отношение является какой-то основательной позицией в жизни. Такие вопросы, допустим, в науке, и как это получилось, и что это значит, это как-то ни при чем. Ладно, вопросы есть, но самое главное, у меня есть тот отношение. Это является мерой стабильности, и всякие вопросы дальше не столь важны. И он имел в виду то же самое. Если он с нами, если тот чудесный обещание, о его присутствии в сердце человека на самом деле в реалом для нас, тогда всякие такие вопросы о том, что людей волнуется, как это, что это значит, ладно, остается, но не столь важно. 16. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Конечно, они не поняли сперва, что он имел в виду, что я иду к Отцу, и чтобы вы меня увидите. А как? В смысле, ты уходишь, и чтобы мы будем тебе увидеть? А как это получается? И это то, что он имел в виду, что да, я ухожу, чтобы дать вам утешитель, чтобы дать вам тот дух, мое личное присутствие. И в этом плане вот откроется парадокс, который они, правда, не поняли. Что он ушел. Он ушел, чтобы они ему увидели бы. Парадокс в том, что он ушел к Отцу, из, как вы видели, 7 главу. Из-за этого он дал нам Дух Святой, Утешитель. Его присутствие вечное. И поэтому, вот парадокс, что да, я ухожу, чтобы я буду с вами. Они, конечно, не поняли. Но он сказал, 21-22, и женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родить младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость ваша никто не отнимет от вас. Как может быть, что радость ваша никто не отнимет у вас? Как может быть так? Потому что если это только говорится о том, что они радовались, когда они увидели Господа после воскресения, но они тоже после 40 дней ушел опять на небеса. Как пришлось так, что тот радость ваша никто дальше не отнимет от вас? Как это может быть? Только если тот радость – это внутренняя радость из-за того, что да, у меня есть сейчас его личное присутствие в жизни перед мной. Постоянно, круглосуточно, каждая секунда он со мной. Поэтому получается, что тот радость не исчезает. Если это все в визуальном плане, буквальном плане, тот радость скоро ушел бы, когда он сам ушел. Он имел в виду, что мое присутствие все равно будет с тобой, будет с вами. До такой степени, что вы будете чувствовать, как я буквальным образом перед вами. Это, конечно, очень большой призыв к нам так и веровать, потому что разве это может быть так, что я почувствую присутствие Иисуса так, как Он в физическом плане стоял бы перед моими глазами? Но это то, что Он обещал. Это то, что Он обещал. Дальше, читая послание к Коринфянам, Павел им писал, что Бог дал вам Святой Дух очень сильно. Он дальше писал, а вы не духовные. То есть он дал им, но они это не использовали. Они не созрелись к тому, что есть только потенциал, который Бог дал им. И получается с нами то же самое, что Господь дал нам дал нам вот столько потенциал, дал нам его дух, а мы не созрелись к этому. И у учеников то же самое. В 23 стихе. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Я думаю, что он имел в виду, что мое отношение с Отцом будет и ваше. Он дальше 17 главу очень часто об этом говорил, что через мою смерть я буду делать так, чтобы все во мне имели бы одно и то же отношение с Отцом, так как у меня. Но это опять такой призыв к нам. Относится прямой к Отцу, так как Иисус с ним относился. Помните, как, когда он молился, поднимая глаз на небесах, без никакого барьера. Барьера никакого между Богом и Иисусом. И он имел в виду, что если ты со мной, если вы со мной, если я вот обитаю в вас Духом, тогда то же самое, отношение возможно. И дальше вы не будете попросить Отцу всегда через меня. Типа так, как я являюсь какое-то действие, какое-то машина, какой-то человек, который будет как-то попросить у Отца, и вот вы получаете в механическом плане. Это не так, что мы как-то молимся, и в механическом плане Иисус возьмет наши слова и как-то делает какой-то договор с Отцом или какое-то соглашение. И ладно, хорошо, я тебе слушаю, сынок, я дам тогда то, что они попросили. Нет, он имел в виду, что мы сможем в тот день, имея тот Дух Христова, мы сможем прямой относиться к Отцу, так как Он, Иисус, относился к Отцу. Мы будем как-то интуитивно знать, о чем надо молиться. То есть мы не будем дать ему список, дай мне и машина, и деньги, и во-во-во-во-во, сразу, сегодня. Нет, это примитивно. И мы не будем так делать. Мы будем относиться к Отцу, так как Иисус относился к Нему. 26. В тот день будете просить во имя Моей. И не говорю вам, что я буду просить Отца у вас, ибо сам Отец любит вас. То есть он имел в виду, что я не буду так, как какой-то маклер, какой-то посредник между Богом и человеком в этом отношении. Он посредник. Ну, это всегда, когда дальше в Новом Завете об этом читаем, это в контексте спасения. Что когда он умер, он получил для нас спасению, и он сделал ходатайствие для нас во время его смерти на кресте. А дальше, если, например, у нас какой-то проблем с здоровьем, и мы хотим молиться, он имел в виду, что если у тебя есть дар Святого Духа, если у тебя есть мое присутствие, если ты находишься во имя Моей, тогда твое отношение с Богом похоже к моему с Ним. Вы будете прямо у Бога попросить. Я не буду как-то добавить слов и так далее. Я не буду делать какую-то операцию, чтобы Бог как-то лучше тебе слушал бы. Потому что Он сам, ибо сам Отец любит вас. Потому что мой во имя Моей. И как получается, что мой во имя Его? Сперва надо принять крещение во имя Иисуса. Поэтому вот значительность о том, что принимаем крещение во имя Иисуса. И он тоже сказал, что я отправляю утешитель во имя Моей. Это и тоже на Его имя. И мы тогда находимся в Нем. Это все, конечно, очень большой уровень и призывы, которые он дал нам. И он сказал 32-й, но они сказали, ну хорошо, веруем. 31-й, теперь веруйте. Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассейтесь каждый в свою сторону, и мне оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». То есть, это случилось в Гефсиманском саде. Помните, солдаты пришли, они все убежали. Даже Петр отрекся. И даже после воскресения Иисуса написано, что они сказали: «Ну хорошо, давайте вернемся на рыбалку». Вернулись из Иерусалима в Галилею. Откуда они? Вот. И опять на рыбалку. На самом деле, пришел час, когда рассеетесь каждый в свою сторону, и мне оставите одного. И это стыдно, конечно, что они так делали, хотя мы и то же самое делали бы, к сожалению. Но сразу после этого Иисус сказал, 33-е, «Се сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В Библии «мир» означает «мир с Богом». Это означает мир, который получает человеку из-за того, что он получил прощение. Мир с Богом – это из-за того, что мой уже грех уже не является барьером между Богом и человеком. И он имел в виду, что «я дам мир, я знаю, что вы будете страшно грешить. Я знаю, признаю, как вы будете вообще стыдно делать». Вы будете убежать от меня. Вы обещали, что да, мы будем с тобой до смерти, будем умереть с тобой. А вот явились солдаты и вообще убежали быстро, как в Олимпиаде. Вот. И вот даже после его воскресения, давайте, ребят, давайте в Галилею, давайте домой, давайте на рыбалку. Ребят, Иисус воскрес. Да, и к этому... Они ответили: давайте, ребят, на рыбалку. Нет, по-серьезному. По-серьезному. Когда мы говорим, ну, во время Пасха, Иисус воскрес. По крайней мере, надо сказать, воистине воскрес. Не надо сказать, и я на рыбалку. Но они там делали. И, ну, конечно, они покаялись. Они потом поняли, что это не то. Иисус признал. Признал. Он сказал: я знаю. Рассеетесь каждый в свою сторону, и мне оставите одного. Типа он воскрес, а где, ребят? На рыбалку. А се сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Потому что когда они поняли, а что мы делали? Он воскрес, и мы потеряли веру, и вообще вернулись домой и на рыбалку. Вот. И Иисус... сказал, что я умру. Да, они все обещали, что мы с тобой до конца умрем даже с тобой. А, и Юдас, это Юда явился 20 солдатами, скажем, ухо, до свидания Иисуса. И Петр то же самое. А ты был с ним? Да нет, кто он? Иисус? Какой Иисус? Отрекся. А все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Я очень люблю Иисуса. Я очень люблю его стиль и все. Потому что мы тоже, если по-честному, тоже так чувствуем. Что кто я? Я разве такой? Я очень слаб. Я страшно грешил. Он все делал, умер. А я с ним не умер. Воскрес, я типа на рыбалку. Я не то. А я, Иисус сказал, сказал вам, предсказал, чтобы вы имели во мне мир. То есть я знаю тебе. Я знаю, как ты. Как вы. Я знаю. Прекрасно. А я вот поэтому ухожу умереть для вас. Это чудесно. В мире будете иметь скорбь. Но, мужайтесь, я победил мир. Он имел в виду, что если на самом деле вы чувствуете тот мир, то спокойствие о том, что я умер для вас и воскрес. Если вы чувствуете, что уже твой грех, твой слабости уже не имеет значения, это уже не барьер, это уже не препятствие между тобою и спасением, между тобою и Богом. Это не препятствие, это уже не проблема. Я решил, я умрел, я ухожу сейчас решить эту проблему. Тогда в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Опять как мы начинали сказать насчет гонения и синагога, у нас все будут проблемы в этом мире, в этом жизни. У нас будут всякие проблемы. Но если мы знаем, что Он мне простил, и что, несмотря на то, что я даже страшно согрешил, а Он это признал, и Он дал мне настоящее прощение, у меня есть мир с Богом, то при чем я буду переживать в моем, ну, проблеме в этом мире? Факт того, что у нас есть только сломанные отношения с людьми в этом мире, это ни при чем, если у нас есть с Ним, с Богом, мир. И это самое главное. Это почему Он умер. И вот Он так все-таки объяснил прямо до того, что Он умер. Потому что 17 главу Он молился Богу, потом 18, когда Он это сказал, Юда сразу явился. Арестовали Ему, и все, дальше мы все знаем. Умер и воскрес. Итак, на самом деле, мужайтесь, Он победил мир. Так, давайте сейчас преломление хлеба делаем. И пока у нас есть открытого Иоанна, давайте прочитаем 6 главу. Потому что от Матфея, от Марка, от Луки у нас есть все-таки написано преломление хлеба. От Иоанна не написано. Но его стиль в том, что он все-таки эти инциденты как-то об этом писал или говорил, но чуть по-другому. И после того, что Иисус покормил 5000 человек, Иисус сказал слов, которые очень похожи на ситуации во время преломления хлеба. Это от Иоанна, 6 главу, 48. «Я есмь хлеб жизни». Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, содящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. В себе жизни. Поскольку мы будем принимать Его жизнь внутри нас, у нас будет в себе жизнь, Его жизнь. Ерущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Итак, я считаю, что он все это сказал, и он все это переписал, связи на преломление хлеба. Что, то, что он делал с этими 5000 человеком, когда он им покормил, как-то говорится о том, что мы делаем. Что он как-то чудесный дал нам символы его тела и его кровь, его жизнь. И поскольку мы это будем чуть-чуть кушать, чуть-чуть пить, говорится о том, что потихонечку, чуть-чуть его жизни, суть его кровь, его жизни, его тело, суть его будет становить маленькой часть нашей жизни. И так как тот маленький кусочек хлеб и сок будет стать часть нашего организма. И так он и тоже духовным образом и тоже приходит, чтобы жить в нас и у нас. И в конце концов он сказал, что если у нас есть тот связи с ним, я воскрешу в последний день. То есть это не только жизнь для сегодня. Мы начинаем жить тот вечный жизнь в том, что мы будем жить вечно. и мы начинаем жить тот жизнь, тот тип жизни, который мы будем вечно жить, мы даже начинаем жить сегодня. Итак, давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, с благодарностью на самом же деле, а тем Тебе на самом деле от всего сердца Тебе поблагодарить за Иисуса, за Его терпение, за Его понимание о нашей слабости и нашей греховности. И спасибо Тебе за то, что Ты это все предвидел и сделал, чтобы наша страшная слабость не будет препятствием, не будет барьером между нами. Отче, тогда спасибо за хлеб, где мы видим Его тело. И пусть на самом деле мы будем участвовать у Него вовек. Во имя и ради Него. Аминь.